Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вместе «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. В рамках нашего цикла «Православие и культура» мы продолжаем говорить об эпохе Петра I. «Время и перемены». Слушайте продолжение.
А вот самозванцев именем Петра не называлось ни разу.
Ни разу.
Да. Это очень интересный факт. Вы знаете, у меня просто вот подмывает где-то под ложечкой, и вообще как-нибудь, ну, может быть, на будущий год, может быть, летом, просто вообще поднять тему отдельной передачи «История русского самозванчества», потому что это тоже элемент культуры.
Да, да,
и конечно. Вот забегая вперед скажу, кем только не назывались самозванцы. Причем, знаете, рекорд побил Петр III. Ни один русский царь, ни один русский император не имел такого количества самозванцев. Это, кстати, говорит о популярности.
Да,
потому что у нас Петр III какая-то такая немножко охаянная фигура, а народ как-то думал немножко иначе. Но ни разу не было зафиксировано самозванчество. Вернее, есть курьезный вариант, что в годы гражданской войны, вот это я вас отсылаю к замечательному роману православного русского писателя Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Между прочим, оно продается практически в любом церковном магазине Свердловской епархии. И там описано, что в старобряческой, подчеркиваю, деревне Урени Костромской губернии в 1918 году крестьяне в условиях гражданской войны выгнали красных и провозгласили Российскую империю в масштабе одной деревни. Она просуществовала 3 недели. Так вот, императором был человек по имени Петр Алексеевич. Это не самозванчество, это его реально так звали. Но что интересно, он обладал всеми физическими характеристиками Петра. 2 метра 8 сантиметров роста, кулак, что один раз приложится, будешь ходить косой на всю оставшуюся жизнь и так далее. Впоследствии он погиб на Соловках. Вот такие мистические выкрутасы иногда дает русская история. А вот теперь возвращаемся, надо понять, к истокам. Вот теперь я отвечу на ваш вопрос, что предшествовало Петру. А надо сказать, что вот феномен Ивана Непомнящего родства в нашей истории постоянно как бы повторяется. И вот в этом смысле едва ли не самый интересный момент, который очень логично, я вам очень благодарен за то, что вы его поставили, это как раз то, что предшествовало старту Петра.
Да.
А ведь смотрите, какая интересная деталька. Ну, я вам напомню, что Петр сын царя Алексея Михайловича Тишайшего от второго брака. От брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной.
Да, да.
Первый брак с Марией Милославской. Причем, знаете, мы, по-моему, об этом уже говорили, но в самом этом истории личной жизни Алексея Михайловича как в капле воды отразились процессы модернизации.
Да.
Дело в том, что на Милославской Алексей Михайлович женился по старинке через смотрины. Более того, я, по-моему, рассказывал, что он на смотринах даже другую девушку выбрал, а ему продавили Марию Милославскую. Вот, ну ладно. А потом, овдовев, он на Наталье Кирилловне Нарышкиной женился по чисто современному европейскому сценарию. Он с ней познакомился в доме боярина Артамона Матвеева. главы стрелецкого приказа, военного деятеля известного, кстати, женатого на шотландке, Марии Гамильтон. Вот. Уже в этом детали все будни модернизации до Петровской. Понимаете, что такое жениться на шотландке с точки зрения концепции Третьего Рима, да. Понимаете? И вот он в доме у Матвеева познакомился с этой очаровательной брюнеткой Натальей Кирилловной Нарышкиной по прозвищу Медведиха. Характер-то, видимо, у дамочки был, так сказать, нелегкий.
Да.
Он и сделал предложение, женился, и вот результатом этой свадьбы рождается Петр Первый. И вот Алексей Михайлович умирает в 1676 году, а настоящий старт Петра будет в 1689.
Угу.
Почему? Мы будем. Формально Петр на троне с 82-го, угу. Но формально. И вот эти 13 лет, они безумно интересны, потому что...
С момента рождения до 89-го, да?
Да, даже с момента смерти Алексея Михайловича. Да. Вот. Дело в том, что вот эти 13 лет, предшествующие старту Петра, они были забыты в нашей истории по законам психологии. То есть, если Петр великий реформатор, а этого у него никто и никогда не отнимет, значит, те, кто были до него, были, наверное, контрреформаторами. Это логика, понимаете? Mm-hmm. Да, Великая Октябрьская социалистическая революция, их предшественник Николай Александрович, Николай II, должен непременно быть кровавым.
До Петра модернизация уже шагала своими стопами.
Это мы сейчас с вами знаем, а традиционное представление, причем не только традиционное, вспомните картину Репина «Царевна Софья», как она там выведена. А дело в том, что здесь действовали три персонажа в реальности, которые были нисколько не менее крупными реформаторами. Представляю поименно. Это царь Федор Алексеевич, это царевна Софья и это князь Василий Голицын.
Mm-hmm.
Вот о них надо сказать несколько слов, потому что в реальности двое последних оказались оппонентами Петра. Но это не значит, что они были контрреформаторами. Это тот же вариант, что Лжедмитрий I против Бориса Годунова.
Mm-hmm.
Они политические противники с точки зрения истории и культуры, они продолжающие линии. И вот, во-первых, царь Федор Алексеевич, незаслуженно забытая, очень мощная и очень креативная фигура русской истории. Но он процарствовал 6 лет, умер под большим вопросом его смерть. Многие обвиняли мать Петра I, что она его просто отравила. Ну, ее не просто так назвали Медведихой, она в средствах разбиралась плохо вообще, как бы действовала так, цель оправдывает средства. Значит, смотрите, что нам оставила эпоха Федора Алексеевича? По меньшей мере, 3 интереснейших феномена, даже 4. Ну, во-первых, царь Федор Алексеевич был высококультурным человеком и блестяще одаренным композитором. Юрловская капелла исполняет его композиции, вот, написанные, причем, что интересно, и в знаменном, и в портесном стиле, он и то, и другое практиковал. То есть, как композитор, он совершенно спокойно держит марку на фоне всех тогдашних русских, а на самом деле украинских композиторов того времени. Вот, очень яркая личность. При нем новый виток модернизации, причем вполне как вот в прошлый раз по Ключевскому. Модернизация с польским акцентом. Ну, дело в том, что он был женат на девушке из Речи Посполитой, на графине Грушевской. Вот, и при нем польская мода была вообще. Кстати, именно при нем слово «шляхетство» стало любимым у российского дворянства. Потом польский оттенок уйдет, при Петре он, как вы знаете, будет заменен голландским. Но вот эти пристрастия у дворянства никуда не исчезли. Они так и останутся. Затем... При Федоре Алексеевиче прошли чигиринские походы. Это забытая нами в России война против Первая война против Османской империи вообще.
Да.
Да. Потом Россия будет воевать с Османской империей с регулярностью мексиканского сериала, понимаете?
Это уже при Федоре Алексеевиче.
Да. Потом при Федоре Алексеевиче было два похода, два чигиринских похода, которые в России забыли полностью. Но еще почему забыли? Первый поход был удачный, второй нет. Но дело в том, что я вам отмечу, до Федора Алексеевича ни один русский правитель не рисковал скрестить оружие с Османской империей. Османская империя в это время уже прошла свой пик. великолепный век позади.
Да.
Она уже начинает понемножку вползать в полосу, даже, можно сказать, кризисную, но первая ласточка для Османской империи — Венская битва, где польский король Ян Собеский в 1680-м уничтожил просто турецкую армию. И тем не менее обаяние великолепного века остается, и турецкая армия по-прежнему очень крепкий орешек. Вот. Чигиринские походы в этом смысле очень интересный момент. Самим фактом, что русская армия решилась, причем какая русская армия? Полки наземного строя. То есть в этом походе участвуют генералы, уже не воеводы, а генералы русской армии. Рамадановский, Косогов, Кравков, Змиев. Кстати, абсолютно незаслуженные герои, забытые нашего Отечества. Они все заслуживают памятника. Нисколько не меньше, чем, скажем, генералы Петра, понимаете? Так вот, и еще интересная деталька, как, почему там начались эти чигиринские походы, это на территории Украины, город Чигирин, он тогда контролировался Османской империей, бывшая столица Богдана Хмельницкого, кстати. Так вот, дело в том, что при Петре, при Федоре, простите, Алексеевиче, Россия вступает в Великую Европейскую Лигу против Османской империи. Чем этот момент интересен? Можно спорить, надо ли было нам туда вступать. Вот, но потом и Петр будет продолжать азовские походы Петра, это да, все в этих рамках. Дело в том, что это первый в истории нашей страны случай, когда Россия вступила в военный союз с католическими странами. Это полный разрыв с концепцией Третьего Рима, вообще полный, понимаете? Вот, это показатель, то есть, что здесь уже никто не руководствовался никакими идеологическими мотивами, я подчеркиваю, не религиозными, а идеологическими.
Идеологическими, да.
Правит бал то, что потом Петр I назовет участие в европейском концерте. То есть нормальная, можно даже сказать, прагматичная, чуть-чуть циничная политика. Вот. Это уже новое время. И это сделал царь Федор. И, наконец, при царе Федоре открывается славяно-греко-латинская академия.
Да.
Первый русский вуз, то есть то, к чему шло весь 17 век, это еще не университет. Понимаете, Борис Годунов и Лжедмитрий мечтали об университете. Кстати, и Петр будет мечтать об университете, но в реальности университет откроет Елизавета Петровна, как вы знаете. Вот. Славяно-греко-латинская академия, ну, как мы уже говорили, она создана по образу и подобию Киево-Могилянской академии. Вот структура вузовская, одновременно выполняющая немножко функции Министерства культуры. Да. То есть совмещенное, от себя добавлю, этот вуз существует и сегодня. Ну, так он называется Московская духовная академия. Да, просто когда в России появились чисто европейского типа университеты, этот вуз как бы специализировался уже в области чисто церковно-православной и в таком качестве продолжает работать. Но в любом случае это вуз, который открыт вот в начале 80-х годов 17 века, и, следовательно, этому вузу скоро 350 лет. И это царь Федор Алексеевич. Потом он умирает в 1682 году. Умирает загадочно, как я уже говорил. Его смерть вызывает страшный пароксизм борьбы за власть. Белославские против Нарышкиных. И я напомню для любого человека, кто читал роман Алексея Толстого «Петр I», знаменитую сцену, которая не является вымышленной.
Так.
Когда толпы очень как бы подозрительно синхронные собираются у стен Кремля и скандируют «Хотим царя Петра! Хотим царя Петра!» Кто-то говорит «Хотим царя Ива!» и не договаривают, ему втыкают в сердце нож.
Опа!
То есть ясно, что это дело рук партии Нарышкиных. Это дело рук Натальи Кирилловны. Кстати, у нее было три брата в это время. Ну, забегая вперед, скажу, скоро один только останется. Сейчас поймете, почему. И вот этот оставшийся Лев Кириллович Нарышкин, дядя Петра, это в начале его правления одна из самых главных фигур. То есть все шло к уничтожению партии Милославской, которую представляют.
А и... Петруш-то еще к тому, маленький.
Естественно. Это тот самый случай, как потом будет японская революция Мэйдзи в 1868 году лозунгом «Да здравствует император», а императору 7 лет.
Да.
Но, естественно, император за... Это просто имя. Вот. А у Милославских Иван, будущий царь Иван V, вот забегая вперед, скажу интересный момент, он будет формально сидеть на троне лет 10, параллельно с Петром. Это единственный случай, когда в России одновременно было два царя. Это, между прочим, ну, в Византии такие вещи были постоянно, вот, и поэтому тут как бы на византийские опыты откликнулись, вот, но в России случай единственный, даже трон был сделан на двух человек, и потом Петр всегда вспоминал, говорит, да чего, говорит, не любил с Ванькой на троне сидеть, у него вечно из ушей воняло, но видите, это он так говорил, но Иван V был человеком болезненным, по некоторым данным даже с психическими отклонениями. В общем, он в русской истории единственное, как профигурировал, это то, что вот был такой просто царь,
да,
который вместе с Петром, потом он умрет.
То есть номинал.
Да, потом он умрет и тоже обвинят Наталью Кирилловну Нарышкину. Но он успеет произвести на свет Божий, будучи женатым человеком, трех дочерей, одна из которых станет российской императрицей. Это Анна Иоанновна, будущая, с которой нам предстоит очень колоритное свидание. Так вот, то есть все шло, да, и Софья. Да, Софья девушка энергичная, талантливая, красивая, ничего общего с этой бабищей, которую изобразил Илья Ефимович Репин на картине. Вот там Софья, ну она там уже проигравшая в заточении. Вот, но она не могла стать царицей. Ни при каких обстоятельствах феминизм в российском государстве никак предусмотрен не был, поэтому она теоретически могла занять то место, которое занимали княгиня Ольга или Елена Глинская. Mm-hmm. Она его и займет некоторое время. Почему? Потому что в дело вмешалась третья сила, которая войдет в историю под названием Хованщина.
Mm-hmm.
Вот, князь Иван Хованский по прозвищу «Придурок». Вы знаете, интересная деталька, веселая, русской истории 17 века. Очень многие крупные аристократы, члены Думы, совершенно официально носили прозвище. У Хованского было, ну, кстати, кто помнит фильм «Ивана Грозного» Эйзенштейна, там был боярин Калычев Умнойга, боярин Калычев Немятый, там еще какой-то, это все прозвище.
Угу.
Шуйский Горбатый, там Серебряный Оболенский и так далее. Вот тут в данном случае Хованский Тараруй. Вот старославянское слово Тараруй лучше всего переводится современным жаргонным словечком «придурок». Начальник стрелецкого приказа. Член Боярской думы, входивший в 16 боярских родов, которые имели право сидеть в присутствии царя.
Царя, да.
Потомок Гедиминаса, потомок литовских королей. Так вот, и в результате такого, я сейчас, поскольку у нас в первую очередь разговор о культуре, не будем углубляться в чисто исторические детали, в результате крайне критического стечения обстоятельств, стрелецкий мятеж, кстати, первый, но далеко не последний, и фактически первый военный переворот в истории России, потому что стрельцы ворвались в Кремль, им бросили идею, что Нарышкины убили царей Петра и Ивана, идея идиотская, зачем Нарышкиным убивать собственного наследника, стрельцам продемонстрировали обоих подростков, но хочется продолжения банкета.
Да.
Один из бояр, конкретно князь Иван Долгорукий, решил воздействовать на стрельцов криком. Его тут же убили, первая кровь. В результате было изрублено в куски 86 бояр, включая Артамона Матвеева и включая двух братьев Натальи Кирилловны. Изрубили в крошево, втоптали этой куски в кремлевскую брусчатку, потом куски носили на копьях, отдельно голову, отдельно печенку, отдельно половой орган, и всем показывали, вот боярин такой великородный, идите, дайте ему дорогу. Петр I все это видел в 4-летнем возрасте, получил шок на всю оставшуюся жизнь, потом стрельцы горько восплачут. Потому что у Петра аллергия просто на стрелецкую униформу даже была после этого. Он сквитается, как вы знаете. Будет страшная стрелецкая казнь по возвращении из Великого посольства, когда 4 полка казнят в полном составе. Так вот, и вот этот переворот, дело в том, что Ахованский, будучи Гедиминовичем, претендовал на трон. Программы у него никакой не было, он был солдафон. Программу ему попытались подложить староверы.
Угу.
Никита Пустосвят, знаменитая вот та самая пря, да, когда пришли набитые булыжниками, которая Никите Пустосвяту стоила головы. В конце концов ситуация владела Софья. Вот, пока все мужики спасовали, энергичная девушка овладела ситуацией, и когда Хованский почувствовал, что дело пахнет керосином, он поехал мириться, приехал к Софье, переговоры свелись к тому, что его за руки белые рученьки с коня стащили и тут же в придорожной пыли отрубили голову.
Ох, как!
Да. Все, стрельцы остались без вождя, без бати, как они его называли. Да. Опера Мусоргского «Хованщина», все показано.
Да.
Вот, и через некоторое время они капитулировали. После 6 месяцев бесчинств они вели себя в Москве как хуже эсэсовцев. Женщин насиловали, там грабили, убивали кого хотели и так далее. В общем, ну они всем достали. И поэтому,
да, 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 «Хованщина», да,
да. Да. Вот на этом все и закончилось. Да. И Софья становится фактическим правителем страны на несколько лет. Ну, на 5 лет однозначно.
Ну, вот до того самого 89-го,
да,
года.
Да, да. До 87-го, кстати.
До 87-го.
Да, до 27-го даже, кстати. Ну, 5 лет.
Да.
Вот. Дело в том, что потом будет опять-таки крайне неудачное стечение обстоятельств — Крымский поход. Это все та же логика, что и Чигиринская. Крымские походы для русской армии оказались неудачны, и это сразу было использовано Нарышкиными против Милославских. Очередной переворот, и почти без крови партию Милославских от власти отрешила именем Петра его мать Наталья Кирилловна. Да, Софью сослали в монастырь, несколько человек казнили, там несколько человек добровольно уехали в отставку, например, героический генерал Косогов добровольно подал в отставку и уехал вместе со ссыльными на север России, в Мурманск, в Архангельскую область. Единственный такой случай. Вот Петр I потом в свою армию ни одного генерала из этой армии не взял. Это уже просто чисто такой момент был и психологический, и политический, и поэтому мы их и забыли, кстати говоря. А вот эти несколько лет, они были чем интересны? Значит, ну, во-первых, Софья и сама была девушкой блестяще образованной. У Семёна Полоцкого училась по тем временам, как бы это вообще... То есть Алексей Михайлович для нее ничего не жалел. Талантливая девушка, безусловно настроенная реформаторски. Вот я еще раз обращаю внимание, один из самых больших штампов как бы в нашем сознании, что вот противница Петра Софья как бы ретроград, понимаете? Ну, классика жанра — это опера композитора Андрея Петрова «Петр I».
Да.
Да, причем прекрасная опера, такое одно из самых интересных произведений эпохи позднесоветского постмодерна. Оно шло в нашем оперном театре в свое время. Но там Софья подана четко абсолютно, более того, она там даже коннектится со староверами, чего никогда в истории не было. Но самое главное, что на первый план выходит ее любовник, князь Василий Голицын. И вот об этом человеке перед разговором о Петре надо сказать особо. Вообще, вы знаете, вот два русских княжеских рода, оба из которых были потомками князя Ольгерда Гедиминовича.
А почему любовник-то?
А?
Почему любовник-то?
Ну, она не была замужем.
Замужем, да.
Кстати, а за кого и выходить замуж в условиях того еще сохраняющегося, понимаете, такого модернизированного, но еще средневекового общества? Если она выйдет замуж за кого-то из бояр, она уронит свое царское достоинство. Ну, да, выйти замуж за иностранного принца теоретически можно, но тогда это еще не практиковалось. То есть ее личная жизнь оказалась заложником еще того времени, понимаете? Кстати, и у Петра это будет, потому что Петр ведь тоже первым браком женится на нелюбимой женщине, а на любимой не мог, потому что она немка.
Немка,
понимаете?
Да.
Так вот, ну, дальше в дело вступает нарушение 10-й заповеди, понимаете? И вот Василий Голицын. Но дело в том, что Василий Голицын, вот я говорю, два княжеских рода, восходящих к Ольгерду Гедиминовичу, Трубецкие и Голицыны. Вот это два рода, которые фонтанировали гениями. Вот вся русская история, если мы будем крутить прямо от Куликовской битвы и до наших дней, мы все время увидим Голицын-Трубецкие, Голицын-Трубецкие.
Да, да.
причем в очень ярком качестве всегда. То военные деятели, то политические авантюристы, типа руководителя первого ополчения Дмитрия Трубецкого, то автор первой конституции впереди, как мы увидим, Дмитрий Голицын, то декабрист там Сергей Трубецкой, то три философа Евгений, Сергей, Николай Трубецкие в Серебряном веке, то Пауло Трубецкой, который поставил памятник карикатуру батюшке Александру Третьему.
Да.
Так вот, и вот этот Василий Голицын в этой череде один из самых интересных людей. Дело в том, что он был фактически премьер-министром. Вот. Да, он и военачальником был. Кстати, крымский поход, но ему потом поставили в минус, он был неудачный. Но по сравнению с азовскими походами Петра, кстати, он был с меньшими издержками.
Mm-hmm.
Да, потому что Петр в первый азовский поход там чуть ли не 40% личного состава положил, понимаете? Голицын, в общем, как бы действовал более щадящим образом. Но самое, да, европеец абсолютный. Вот. Это, кстати, сыграло против Софии. Это тоже, видите, еще Третий Рим. Мертвый хватает живого. Вот, цеплялось, что вот он ходит в европейской одежде. Вообще, забегая вперед, скажу, поразительный факт, но единственное совершенно антиреформаторское правительство за весь 17 век — это правительство Натальи Кирилловны Нарышкиной.
На сегодня наша передача близится к завершению, ну а продолжение и встречу вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче, где мы в рамках цикла «Православие и культура» продолжим говорить об эпохе Петра I «Время, жизнь и перемены». Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.